Затем сержант перешел к бойцу Гесслера и после долгого осмотра вздохнул, кивнул и повторил клятву по поводу янтарного выворотня, который суетился в маленькой коробке. Закончил он собственным скорпионом по имени Счастливый Союз. Гесслер повторил процедуру, но спросил мнение у Тавоса Понда и Песка, когда осматривал Счастливый Союз, а скрипач спокойно стоял с легкой улыбочкой и терпеливо ждал, пока Гесслер с рычанием не поклялся.
«Я сержант Гесслер из 5-го взвода 9-й роты 8-го легиона. Клянусь двумя владыками лета, Феннером и Тричем, что создание передо мной — природный неизмененный скорпион помет. Хоть я и знаю, что чего-то не заметил и сейчас продую все сбережения на сержантских ставках».
Улыбка скрипача на миг стала шире. Бордук подобрался к Счастливому Союзу так близко, как только мог, чтобы скорпион его не ужалил. Чуть голову не засунул в коробку. Поскольку тень тут же укрыла неподвижную тварь, он выругался и чуть отклонился.
«Мне бы все знать о скорпионах, да. Но я их просто давлю сапогами, как любой человек в своем уме. Я, правда, сдавал одну шлюху, которая носила скорпиона на веревочке на шее, золотистого, как ее груди. Сосочки мягонькие. Она даже не любила, чтобы их...»
«Да кончай уже!» — рявкнул Гесслер.
«Не торопи меня! Не люблю, когда меня торопят!»
«Ладно, торопить не буду. Просто поклянись, чтоб тебя разорвало, прежде чем у меня сердце в штаны не вывалится!»
«Я, Бордук, из 6-го взвода 9-й роты 8-го легиона, клянусь нежным пузиком королевы грез, что создание передо мной — природный, неизмененный скорпион помет. И пускай призрак моего папаши остается в могилке, потому как наследство все одно мое. Проиграл и проиграл, верно? Ведь мертвым же все равно, так? Если нет, то папаня мне будет остаток жизни являться».
«Хуже некуда», — пробормотал Мазок.
«Еще хоть одно слово скажешь, солдат?» —
прорычал Бордук, отступая в круг.
«Я тебя так приложу, что вечером только ты один улыбаться будешь».
«Кстати», — заметил Бальгрид, — «это еще не худшее. Вот когда мамаша является с того света, тут беда. Сколько ж человек может терпеть, когда его за 7-летнего шкета держат?»
«Да заткнитесь вы оба!» —
взревел Бордук, скинув огромные кулаки так, будто сжимал их на невидимых глотках.
«Мы готовы?»
— тихо спросил скрипач.
«Он просто спрячется, да?»
— спросил Гесслер.
«Выждет, пока остальные двое друг друга покромсают, а потом прыгнет на израненного победителя. Вот в чем подвох, да? У нее жидкие мозги почище, чем у двух других. Почище да посмекалистей, так?»
Скрипач пожал плечами.
«Почему-то не думаю, Гесслер. Ты закончил?»
Бронзово-кожий морпех отступил, играя желваками.
«Как там словесная цепь, Спрут?»
«Каждое слово повторяют с того момента, как мы ее наладили, Скрип», — ответил сапер.
«И так родились легенды», — с шутливой помпезностью объявил Корик.
«Ну, на арену», — приказал скрипач.
Коробки осторожно подняли над ареной.
«На равном расстоянии друг от друга. Хорошо. Наклоняй, парни».
Первым приземлился Онагр. Выгнул хвост и выставил клешни, подбежал к ограде из клинков, замер на расстоянии волоса от кинжалов и отступил. Панцирь окрасился алым, верный признак безумной ярости. Вторым оказался Коготок, спрыгнул в полной готовности к войне, под янтарным панцирем забурлили жидкие токи. Последним спрыгнул Счастливый Союз, медленно и размеренно, прижался к песку так, будто распластался, подобрал клешни и свернул хвост. Он был вдвое меньше своих противников. Его черный панцирь матовый, но с редкими проблесками. Коротенькие ножки вынесли союз немного вперед. Затем он замер. Гесслер присвистнул.
«Если он выдернет из круга пару клинков и пошматует других, я тебя просто убью, Скрип».
«Не потребуется», — ответил скрипач.
Его внимание было разделено между происходившим на арене и словами Ибба, который вызвался быть комментатором. Голос солдата дрожал от напряжения, пока он расписывал в ярчайших красках то, что толком и описывать-то было пока нечего. Но ситуация резко изменилась, когда три события произошли практически одновременно. Счастливый союз неспешно выбрался в центр арены. Онагр одновременно вскинул все отпущенное природой оружие и начал отступать. Панцирь при этом побагровел. Коготок крутанулся на месте и метнулся прямо к стене клинков. Замер лишь за миг до столкновения и бешено замахал клешнями.
«Похоже, он хочет к мамочке, Хаб», — сухо заметил Корик.
Держатель коготка только тихо всхлипнул в ответ. Один единственный миг все трое скорпионов стояли неподвижно, а затем счастливый союз наконец поднял хвост. А потом все, кроме скрипача, вытаращили глаза, потому что счастливый союз развалился. По горизонтали. На двух одинаковых скорпионов, только потоньше и поплоще. Которые затем бросились, один на Онагра, другой на Коготка. Будто деревенская дворняга на быка Пхидерина. Настолько не совпадали они по размерам. Красный ублюдок и выворотень делали все, что могли, но им было не сравниться с врагом ни в скорости, ни в ярости. Крошечные клешни с явственным хрустом рассекали ножки, хвост, суставы клешней, а затем, когда более крупная тварь оказывалась совершенно беспомощной, деловито, почти нежно дергался жалящий хвост. Сквозь полупрозрачный панцирь выворотня было видно, как растекается по телу ярко-зеленый яд, что я описывал во всех подробностях ИБ. Отрава расходилась во все стороны от ранки, пока прекрасный янтарный оттенок полностью не сменился болезненно-зеленым, который прямо на глазах сгустился в мутно-черный.
«Помер, как кизяк!» — простонал Хаб. «Эх, коготок!»
Та же судьба постигла и Онагра. Одолев врагов, два помета снова бросились в объятия друг другу и в мгновение ока превратились в одного скорпиона.
«Жульничество!» — заревел ураган.
Он вскочил и попытался выхватить свой кремневый меч. Гесслер взвился и вместе с Истином кое-как удержал своего разбушевавшегося товарища.
«Мы же его осмотрели, ураган!» — вопил Гесслер. «Со всех сторон! А потом поклялись! Я поклялся! Феннером и Тричем, будь ты неладен! Откуда же мы могли знать, что Счастливый Союз — не просто странное имечко?»
Подняв глаза, скрипач встретил твердый взгляд Спрута. Одними губами сапер произнес:
«Мы богаты, ублюдок!»
В последний раз, покосившись на Гесслера с Истином, которые волокли куда-то остервеневшего урагана, сержант присел рядом с Иббом.
«Ладно, парень, то, что я дальше скажу, только для ушей морпехов, особенно сержантов. Мы сегодня ночью должны сами превратиться в Счастливый Союз для большого и злобного Онагра. Я объясню, что приказало сделать адъюнкт. Повторяй, Ибб, слово в слово. Ясно?»
С заката прошло три колокола. Пыль от стены вихря заслонила звезды, так что темнота за кругом костров стала почти непроглядной. Пехотные взводы выдвинулись на смену караула на заставах. В Хундрильском лагере воины сняли свои тяжелые доспехи и приготовились отойти ко сну. Вдоль дальних траншей лагеря скакали конные патрули виканцев и сытийцев. Скрипач вернулся от ротных фургонов к костру четвертого взвода с сумкой на плече. Поставил ее на землю и распустил ремешки. Рядом растянулся Спрут. Его глаза вспыхнули отблесками пламени, когда сержант начал извлекать из сумки разноразмерные, завернутые в кожу предметы. Вскоре их набралась уже дюжина. Затем скрипач принялся разворачивать свертки, в которых блеснули полированное дерево и черненое железо. Остальные солдаты взвода в последний раз проверяли оружие и доспехи. Среди них постепенно нарастало напряжение, отбившее охоту болтать.
«Давненько мне такие не попадались», — пробормотал Спрут, когда скрипач разложил перед собой предметы. «Я-то видел копии. Некоторые, правда, были почти так же хороши, как оригиналы».
Скрипач хмыкнул.
«Еще осталось несколько штук. Главная опасность в отдаче. Вся треклятая штуковина может просто на куски разлететься при спуске. Мы с Валом вместе эту систему придумали. А потом нашли в городе Малазии мирийскую ювелиршу. Понятия не имею, чем она там занималась».